Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, и что у нас по-прежнему остается важным? Конечно, коронавирус и то, как он влияет на разные стороны жизни. Мы уже говорили в нашем подкасте о бизнесе, о благосостоянии людей, о спорте, о благотворительности. Понятно, что всех не охватишь, но вот про что стоит сказать еще. Про культуру. Мы выбрали для этого разговора в качестве примера музеи и книжные магазины. Подчеркну, независимые книжные магазины. У нас сегодня в подкасте основатель питерского магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, сооснователь уральских магазинов «Петровский» Михаил Мальцев, также директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Олейникова и директор Пушкинского музея в Москве Марина Лошак.
Я, например, себе представляю, во-первых, уже некая традиция бояться общения, приближаться друг к другу, она существует. Не думаю, что так скоро это исчезнет. Не думаю, что эпидемия вообще уйдет совсем, пока не появится вакцина, пока люди не будут привиты. Это будет все равно бродить в каком-то состоянии. Поэтому мы уже сейчас думаем о том, как в этом странном мире, в котором мы живем, он, правда, странный, футуристический совершенно, мы выстроим какую-то новую логику посещения. Может быть, на первых порах, когда меньшее количество людей, может быть, группами, на расстоянии друг от друга. Ну, то есть это, знаете, скорее художественный проект того, как живет музей в состоянии эпидемии, чем та реальная жизнь, к которой мы привыкли.
Это говорит директор Пушкинского музея Марина Лошак, и скоро мы вернемся к разговору с ней. Но сначала пусть будет такое небольшое объявление, даже предуведомление. То есть превентивный ответ на возможные претензии. Почему мы сегодня говорим только про музеи и книжные? Где, скажем, театры, музыка, балет? И вообще, что это у нас сегодня за телеканал «Культура» пополам с радио «Орфей»? Отвечаем. То, что происходит с независимыми книжными магазинами и музеями, во-первых, показательно, во-вторых, интересно. Не знаю, замечали вы или нет, но в России великие музеи. Причем последние десятилетия у них происходит просто рассвет. Они одни из лучших в мире и создают свое независимое пространство в стране. Пространство непровинциальное и такое, не постесняюсь сказать, европейское. Достойная русской культуры. Но посудите сами, в то время как российская дипломатия может заниматься такой конфронтационной по отношению ко всему остальному миру политикой, музеи делают выставки с коллегами из других музеев мира. С независимыми книжными магазинами еще интереснее. Их не так уж много, но при этом они стали такой частной, неказенной сетью центров культуры. Целым сообществом, построенным энтузиастами, пусть даже не на пустом, но на таком очень пустынном месте. Про музеи. Последние несколько лет они переживают настоящий бум и ходят туда давно уже не только ценители, но и широкие народные массы. Это полноценный городской досуг, а на популярные выставки выстраиваются часовые или двухчасовые очереди, а если есть запись через интернет, то ее очень быстро разбирают и остаются только будние дни, какое-нибудь очень неудобное время. Детские занятия при музеях тоже быстро разбирают, почти мгновенно. И, кстати, отличные выставки бывают не только в столицах, но и в провинциальных музеях, хотя Москва и Петербург — это, безусловно, мировые музейные столицы. Там бывают просто первоклассные экспозиции. Вот я сейчас, никуда не подглядывая, сходу могу вспомнить тот 2019 год и сказать, что в России была выставка-суперхит Эдварда Мунка в Третьяковке. Это, вы, конечно, помните, автор «Крика», и все ходили, делали в том числе селфи на фоне его произведения. Да и в Пушкинском музее были такие очень крепкие шлягеры — импрессионисты из коллекции Щукиных, или английская школа, или Томас Гейнсборо. Ну, то есть примерно каждый квартал получалась такая экспозиция, ради которой вполне оправданно приехать в Москву из другого города России или даже из другого города Европы. И надо сказать, что этот год должен был быть не хуже предыдущего, 2019-го, но планы, естественно, оказались нарушены из-за пандемии коронавируса. Говорит директор Пушкинского музея Марина Лошак, и да, извините, качество телефонной связи не очень, но придется потерпеть и принести эту жертву на алтарь самоизоляции.
Что касается этой осени, я вообще не могу ничего прогнозировать. У нас должна была быть очень яркая осень вместе с выставкой из крупнейшего музея Италии, второго после Уффици который называется «Каподемонте» из Неаполя. И одновременно с этим должна была быть выставка «Билла Виола». Они как бы дружили друг с другом, и это должен был быть такой действительно большой эмоциональный потрясением для наших зрителей, для нас самих. Конечно, осень уже в этом смысле не может быть нами использована, потому что пока я даже, честно говоря, не понимаю, каковы мы будем в сентябре. Но уже думаем о том, что будет в это время. У нас наши выставки, которые работают сейчас и которые, к сожалению, ну, в общем, и не начали работать. А выставка «Тату», которая, мне кажется, абсолютно сногсшибательный проект, прожила всего лишь 2 недели, была так битком набита людьми, что в какой-то степени это и послужило нам толчком для того, чтобы первыми закрыть музей. Мы просто боялись вот этой плотности существования на выставке. А выставка рисунка была нами завершена за 2 дня до закрытия. А поэтому мы всячески стараемся ее, как бы сказать, онлайн, чтобы она пожила, но она останется и в ожидании наших зрителей. Эти виртуальные игры, они, конечно, не заменяют живого, поэтому очень хорошо пока в ожидании копить скуку в себе, соскучиться, как полагается, и потом все-таки вернуться в какую-то нормальную жизнь. Так что мы все равно в ожидании зрителей. Все на местах висит.
Вы про планы сказали, но я хочу вас спросить еще про экономику. Вы тоже это упоминали. А обычно экономика выставки каким образом строится? Что-то вы привлекли у частного спонсора, ну, например, у ВТБ, да, давний партнер Пушкинского музея. Что-то попросили в министерстве. И выполнив целевые показатели, вы получаете ресурсы на следующую выставку или как?
Нет. В министерстве нам никто никаких ресурсов не дает. Министерство культуры, спасибо ему большое, в лице государства, дает нам деньги на зарплату частично и на коммунальные платежи, но, собственно, содержание музея. Все остальное – это деньги, привлеченные нами. Будут деньги – привлечем – будет. Не привлечем, не будет. Тут дело все только в нас, поэтому я и говорю, что зритель не почувствует, а мы очень. Надо будет много медитировать о том, как жить дальше вот внутри общества, даже не просто там нашей страны, а мира, внутри экономического кризиса.
Если еще говорить про новые выставки, понятно, что с итальянцами и вообще с Европой сейчас трудно работать не только из-за инфекции, но и из-за курса рубля, а с российскими музеями логистика тоже будет нарушена. Это же все лицензированные компании, которые перевозят, страховка. Это все тоже денег стоит.
Ну, все будет. С российскими достаточно много возможностей. Я думаю, что очень многое будет пересмотрено сейчас, потому что те же лицензированные компании, они тоже отлично понимают, что они зависят от платежеспособности своих клиентов, их не так много, да, и это тоже часть как бы целого. Что касается страховки внутри страны, я очень надеюсь, что государство тоже вникнет в эти проблемы и пересмотрит немножко критерии, и, возможно, в каких-то случаях будут государственные гарантии, когда вещи перемещаются, потому что в обратном случае просто трудно будет, конечно, делать проекты внутри страны, она очень большая, и там много действительно нужно для этого денег. Самое главное, из чего состоит выставка с точки зрения экономики, самое тяжелое, я бы сказала, ее часть, это транспортировка и страховка. Это вот самые такие важные части бюджета. Так что каждую из них нужно осмыслить, и мы уже ведем переговоры с нашими партнерами, которые перевозчики.
Это был разговор про столичный музей, один из лучших в мире, а сейчас переместимся в райцентр. Необычный, конечно, а в такой очень интересный, в древний город, где когда-то был, кстати, свой Кремль, пока его бессмысленно и беспощадно не сломали большевики. Но зато остался довольно богатый, я бы даже сказал, роскошный особняк купцов и фабрикантов, в котором расположен художественный музей. Я имею в виду Серпухов. Так вот, об обстоятельствах, новых обстоятельствах, связанных с эпидемией, говорит директор истории художественного музея в Серпухове Жанна Олейникова.
Мы даже немножко порадовались, что пока к нам не идет посетитель, но мы все работаем, мы имеем возможность подготовить музей для скорой встречи с посетителями и активно стали проводить генеральные уборки, проводить реэкспозицию, перемещать какие-то вещи. У нас происходила смена выставок, но, к сожалению, продлилось это недолго. И когда был объявлен режим самоизоляции, вот тут как раз-таки произошли серьезные коррективы в работе всего музея. Стало понятно, что необходимо переводить большую часть сотрудников на дистанционную работу. Все, надо сказать, в этой ситуации оказались очень отзывчивыми, отнеслись с пониманием к тому, что по указу президента были объявлены нерабочие дни, но мы понимали, что работа, она не останавливается, ее обязательно нужно продолжить. Мы стали активно снимать еще в тот момент, пока работали максимальным составом в музее ролики. Мы понимали, что наверняка будут изменения, мы к этому готовились, поэтому отсняли достаточно большой, свежий и довольно качественный видеоконтент для того, чтобы его хватило где-то, наверное, на месяц. И сейчас мы активно его публикуем. В социальных сетях, конечно, активнее всего мы работаем в Инстаграме. Не совсем правильно сказала, не столько активно, сколько видим более живой отклик именно в Инстаграме. Публикуем и видеоэкскурсии. Была у нас практика и онлайн включений, проводили и мастер-классы, сделали рубрики, завели такие истории одного предмета. Сейчас, сидя дома, мы продолжаем эту работу, продолжаем эту активность. Научные сотрудники, экскурсоводы, то есть те люди, которые работали с посетителями, они сегодня уже в домашних условиях записывают отдельные тематические лекции. Сейчас, вот в данный момент, они рассказывают о своих любимых музейных предметах.
Ну и да, деньги, конечно, тоже волнуют Серпуховской музей. Но что еще, кроме денег, потеряла институция, продолжает рассказывать Жанна Олейникова.
Сегодня все говорят о финансовых потерях, и наш музей, он отчасти живет на самоокупаемости. Для нас это тоже важно, но для меня, как для руководителя, наверное, одна из таких даже более важных потерь — это потеря того темпа работы, который мы наращивали и в который мы очень успешно вошли. И, конечно, еще одна потеря — это тот стабильный клиентский интерес, посетительский интерес, та любовь к нашему музею, которую мы взращивали, которая, в общем-то, у нас была... Мы были уверены в том, что к нам каждые выходные обязательно приедут группы туристов. Конечно, сегодня остается вера в то, что после такого продолжительного карантина, самоизоляции, люди захотят прикоснуться к прекрасному, и мы этот поток очень быстро восстановим. Но в то же время есть и другие прогнозы. Понятно, дело, что мы очень будем долго возвращаться к обычному режиму работы, именно к обычной жизни. Да, будут еще какое-то время, я уверена, сохраняться страхи. То есть сразу не будет такого, что вот карантин закончится, режим самоизоляции закончится, и все побегут в музей. Конечно, так не будет, но мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы выстроить свою работу с посетителями, дать интересные проекты, которые смогут вернуть к нам наших посетителей. А так, конечно, очень ждем, когда же стены нашего музея откроются для посетителей, и мы вернемся к обычному ритму. Очень скучаем по работе, скучаем по друг другу. Несмотря на то, что работа, она все равно каждый день с нами, но вот когда ты это делаешь дома, когда ты не в этих стенах, все не то.
Сейчас поговорим о независимых книжных магазинах, то есть о таких магазинах, которые не связаны с крупными издательствами и которые торгуют книгами тоже небольших независимых издательств. Я вот сейчас произнес крупные издательства и понял, что по большому счету в России крупные издательства одно. Есть такой супергигант под названием Эксмо АСТ. Его частью является большое количество издательских брендов, ну и еще в орбите этого гиганта находится книжная сеть «Читай город» и электронные библиотека Литрес. И в целом этот гигант издает литературу абсолютно на любой вкус. О том, зачем в таком случае нужны небольшие книжные магазины и небольшие книжные издательства, говорит совладелец петербургского магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.
В чем необходимость маленьких книжных магазинов, маленьких издательств и так далее? Они всегда быстрее реагируют на происходящее. Они всегда лучше и глубже разбираются в книжном вопросе. То есть до сих пор еще наши издательства-менеджеры не научились книги редактировать, не научились их переводить, не научились делать нормальную корректуру, и верстать-то не умеют. По-хорошему, если вы посмотрите, там глаза на лоб лезут от того, как многие книги сделаны. лучшие профессионалы в этом деле, они все работают в маленьких либо издательствах, либо книжных магазинах. Все тренды последних лет, вот это вот повальное увлечение нонфикшеном, которым сейчас увлеклись тоже крупные издательства, это же все пошло из нишевых маленьких издательств интеллектуально. То есть все, что вы видите там, все детские какие-то сейчас тенденции на книжном рынке, в чем начинают участвовать и XMO, и AST, и другие крупные издательства, это все подчеркнуто у независимых детских издательств, там «Самокат», «Поляндри» или еще кого-то. Да? То есть люди действительно, особенно те, которые дружат с книгой, они начинают уже ценить качество, они начинают ценить содержание. И вот для того, чтобы это все как-то наружу выталкивалось, для этого и нужны вот эти маленькие книжные магазины и издательства, которые делают это просто лучше, чем крупные. И, к сожалению, без нас, вот если мы возьмем монополистов, да, то через несколько лет это будут просто сборники сканвордов, то, что они будут издавать. А действительно, этот рынок, он движется, ну это мое мнение, во всяком случае, да, за счет вот этих вот энтузиастов книжного дела.
Надо заметить, что книжный бизнес и в лучшие времена был далеко не самым выгодным, не самым рентабельным. Но вот сейчас ему особенно сложно, потому что в стране объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты за счет работодателей. И книжники сейчас хотят добиться льгот от государства. У них, в общем, и так есть небольшие налоговые льготы. Например, НДС не 20%, как у всех, а 10%. Но этого явно недостаточно. И вот сейчас представители индустрии обращаются к властям, при этом стараются не обращаться к своим клиентам. Они их берегут, предлагают не тратить деньги на книги, поскольку самим покупателям эти средства очень скоро могут потребоваться.
Мы вместе там с нашими коллегами из издательства «Адмаргинем», из Альянса независимых книгораспространителей, из магазина «Фаланстер» начали вот работу по письмам в правительство, по письмам в администрацию президента, подготовили там аналитические справки по НДС. В общем, пытаемся каким-то образом от них добиться, чтобы нас включили, потому что логики никакой совершенно. Мы точно так же не работаем, как и все остальные. Точно так же в середине марта люди перестали вовсе ходить в книжные магазины, как и в рестораны, как и в фитнес-центры. То есть какая-то избирательность, она абсолютно ничем не объясняется, поэтому вот этого нам непонятно. Мы не просим никого сознательно заказывать. У нас есть позиция, что люди действительно пострадали все. И даже те, кто сейчас сидят дома, и даже те, кто будут получать, например, полный оклад, все равно это скажется рано или поздно на их доходе. Поэтому мы лишь ждем, когда все это закончится, и с удовольствием всех примем. Но вот просить нам помочь, то есть у нас какие-то резервы есть, мы сейчас на них живем, и нам хватит еще на пару месяцев, чтобы выплачивать полную зарплату, то есть мы никого не сокращаем и никого не увольняем. Но вот просить и без того уже людей, которые сидят буквально без штанов, покупать книги, это мы считаем не совсем правильно, то есть мы так не делаем. Но может быть просто потому, что у нас такая ситуация чуть-чуть получше, потому что у нас действительно магазин пользуется большой популярностью, и спасибо огромное нашим читателям и покупателям.
Выросла доставка, тем не менее, тем более, что вы доставляете же не только в Петербург и в Москву, и по всей России.
Да, у нас магазин, интернет, он уже работает больше 4 лет, и все равно он был таким, знаете, не самым любимым ребенком в нашей семье, да, какое-то время. Но последний год мы начали серьезно им заниматься, мы доставляем и по Петербургу, и по Москве, и по всей России, и стараемся за границу отправлять тоже, используя, правда, пока что только почту. По России мы отправляем и курьерами, и питпоинтами, в общем, все возможности, которые есть. Да, действительно, доставка выросла, интернет-магазин вырос, он вырос больше, чем в 2 раза, вот буквально за последний месяц, поэтому мы тех продавцов, которые работали у нас в магазине, переводим на сборку, на обзвоны и на все, что только можно туда, но все равно, конечно, вместо 4-5 смен в неделю ребята сейчас работают 2-3, да, то есть все равно не вырабатывается полная норма часов, но мы все равно решили, что мы будем платить полную зарплату и ни в коем случае ничего не сокращать. Конечно, это новый мир для нас абсолютно. То есть мы всю жизнь занимались офлайн-бизнесом, плюс у нас еще есть направление B2B тоже, которым мы занимались. И тут нужно вылезти, получается, из вот этого прошлого века и срочно начинать понимать законы того, как функционирует онлайн-торговля, потому что она совершенно иначе работает, конечно. Там невозможно, к сожалению, показать свой авторитет, невозможно рекомендовать что-то покупателям в режиме реального времени, невозможно с ним знакомиться. И поэтому для нас это, конечно, большая проблема, потому что мы вот привыкли общаться с людьми тесно. Но будем сейчас как-то перестраиваться, и я думаю, что в итоге нам это и поможет тем, что в будущем интернет-магазин будет эффективнее и будет больше. Мы сейчас вот пытаемся ввести, наверное, первый, я еще ни у кого не видел, такую функцию онлайн-консультации по книгам. То есть вот те продавцы, которые действительно очень хорошо разбираются в книгах, они будут в режиме реального времени, порядка 80 часов в день, консультировать онлайн покупателей у нас на сайте. То есть мы сейчас такую систему прорабатываем. Вот. Ну и вообще мы хотим как-то вот наш офлайн-подход, я имею в виду выборку, да, какое-то авторитетное мнение о книгах, действительно перенести в онлайн.
А сейчас поговорим с основателем другого независимого книжного магазина «Петровский» Михаилом Мальцевым. И нужно уточнить, что вообще-то магазина два. Один находится в Перми, а другой в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Но еще нужно сказать, что «Петровский» — это не в честь директора Эрмитажа, это в честь первого в дореволюционной Перми владельца постоянной книжной лавки, ссыльного поляка Юзефа Петровского. Итак, начинаем с моего вопроса разговор с Михаилом Мальцевым. У тебя было сообщение в Фейсбуке довольно грустное. Я процитирую. «У нас в Пермском Петровском ситуация ужасная. Мы должны уже, по идее, начинать сбор пожертвований, но мы не станем. Почему? Потому что у вас, как и у нас, скоро закончатся деньги. Мы любим книги, мы делаем все, чтобы выжить, но в таких ситуациях, как это, еда, тепло, свет и вода, разумеется, важнее. Если бы были, например, ежемесячные прямые выплаты, если бы уже действовали кредитные каникулы, и нас с вами освободили от налоговых обязательств, то мы попросили бы вас хоть одну книжку у нас купить, но на данный момент шансы на то, что власть начнет вести себя адекватно, что значит перестанет аккумулировать деньги и начнет их выделять, невелики. Когда закончится карантин, неясно так же». Ну и так далее, и так далее. Ты пишешь, что да, если есть возможность, купите, но вообще лучше попридержите средства. Во-первых, все настолько грустно, особенно в Пермском, Петровском, а во-вторых, почему не попросить о помощи?
Грустно настолько же, насколько грустно у всех. То есть мы столкнулись абсолютно с типичными, как бы в данной ситуации, проблемами, с которыми сталкиваются представители малого бизнеса, не только книжного. Вот, и рестораны, и кафе, и какие-то небольшие сервисы и так далее, все имеют одни и те же проблемы. Первое, связанное с необходимостью платить аренду. И здесь не всегда, к сожалению, получается договориться с арендодателями, хотя в нашем случае, я имею в виду и в случае Екатеринбурга и Перми, как раз-таки все нормально, нам идут навстречу, абсолютно нас понимают. Второй момент заключается с кредитами, которые у кого-то есть, у кого-то нет, но все равно, так или иначе, малый бизнес пользуется кредитами как инструментами, соответственно, возникает вопрос, как их выплачивать, когда нет никакого оборота и никакой прибыли. Ну и самое важное, это, конечно же, собственно, как бы коллективы, кадры, которые, я думаю, что все хотят сохранить в первую очередь, не дать людям разойтись, не увольнять самим сотрудников. Собственно, вот такой круг, да, проблем, в котором мы все находимся. И главным моментом, естественно, является то, что деятельность магазинов, розницы приостановлена. То, что мы большинство перешли на курьерскую доставку, это компенсирует нам, может быть, 10% общих убытков. То есть это, конечно, такой способ что-то делать и что-то предпринимать, но он, естественно, даже близко не является заменой нашей привычной, полноценной, нормальной деятельности.
Знаешь, я в этом подкасте со всеми на «вы», а с тобой на «ты», и надо, наверное, объяснить, что мы просто знакомы довольно продолжительное время. И, опять же, пользуясь этим знакомством, хочу задать тебе такой вопрос. Многие независимые книжные магазины, включая Пермский, Петровский, отчасти Екатеринбургский, Петровский, это предприятие, ну, практически нерентабельное, работающее в ноль, но при этом вы имеете возможность привлекать средства каких-то фондов, в том числе государственные гранты, на культурные программы. У вас такие культурные институции с лекциями, с встречами с писателями и критиками, и на этом вы отчасти зарабатывали, на этом вы делали какую-то славу и вносили сложности, разнообразие в городскую жизнь там, той же Перми или того же Екатеринбурга. Как сейчас с этими программами, с привлечением средств на не, собственно, книготорговлю, а вот на ивенты?
Ну, я тут хочу сказать, что все равно эти деятельности, они никак не сопрягаются, то есть мы не зарабатывали таким образом деньги для магазинов. Это, скорее всего, просто как бы параллельная и побочная деятельность, которая, возможно, каким-то образом, ну, положительно сказывается, да, и на книготорговле в том числе, потому что, ну, там, организация книжной ярмарки – это все равно привлечение внимания к книжкам, да, и после, там, книжной ярмарки, возможно, наблюдаются какие-то небольшие, там, всплески интереса, собственно, к книгам, и в магазине чуть-чуть увеличивается, может быть, количество людей, появляющихся новых и так далее. Вот. Но в целом это два разных типа деятельности. И что касается ситуации на данный момент, конечно же, это все приостановлено, потому что любая лекция, любой мастер-класс или ярмарка, или фестиваль, это подразумевает скопление людей. Вот. И тут мы, естественно, не можем никак действовать в разрез логики борьбы с пандемией. То есть мы, естественно, это все приостановили на какое-то время. Возможно, мы частично переведем это все в онлайн, если эта вся ситуация продолжится. Но, честно говоря, я думаю, что сейчас вот этим вот онлайном люди и так уже как бы перенасыщены. То есть предложений настолько много, столько культурных институций как бы перешли в этот режим, да, и предлагают различные свои вот эти вот онлайн-сервисы, что сейчас как-то даже, кажется, уже нет особого смысла нам еще включаться.
Грустный вопрос. Как ты думаешь, переживет экономический спад и коронавирус вот эта такая нецентрализованная сеть независимых книжных магазинов в России? Наверное, можно десятка-полтора, да, насчитать на всю страну, в том числе в городах довольно небогатых.
Больше 20. Вот. Я думаю, все зависит, конечно, от условий на местах, да, о том, как получится ли договариваться с арендодателями, есть ли у фирмы какие-то кредиты, каковы, собственно, обстоятельства у работников этих фирм. Ну, тут ведь общий момент, видишь, в чем заключается, что большинство людей, которые у нас работают, да, это, ну, то, что называется прекариат. Это люди, которые живут на съемных квартирах, которые живут от зарплаты до зарплаты, у которых нет сбережений, как, собственно, у нас самих практически, да, можно так про себя сказать. Вот, то есть это люди, для которых не получение зарплаты подразумевает очень серьезные проблемы. То есть моментальное снижение уровня жизни, да, и как бы целый ряд важнейших проблем, которые тут же возникают. От того, чем как бы как платить за квартиру, за съемную, до, собственно, там, покупки продуктов и так далее. Именно я это и подразумевал, когда говорил о том, что мы сейчас как бы не очень сильно хотим начинать собирать пожертвования, потому что ситуация непредсказуема. То есть если это все продлится недолго, то, ну, естественно, какой-то ущерб он уже, безусловно, будет, но он будет, скажем так, не фатальным. Да? А если ситуация будет продолжаться месяц или два, то тут мы уже вообще ничего прогнозировать не можем. И, естественно, задачей и проблемой будет уже не спасение бизнеса, а спасение себя самого там, и своих близких.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, о том, почему одним странам удается сдерживать коронавирус, а другим нет. Почему в Швеции карантина нет, и при этом заболевших сравнительно немного, а в Соединенных Штатах, Италии и Испании масса заболевших при довольно жестких ограничительных мерах. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.